Сергей Морозов. Истории рентгенолога. Смотрю насквозь. Диагностика в медицине и в жизни.
Читает Юрий Гуржий.
Моим родителям, всей большой семье, любимой супруге Ольге, сыну и дочкам, учителям, бесценным друзьям и единомышленникам.
Глава первая. Мир глазами рентгенолога. Как научиться видеть больше? Почему люди болеют раком? И почему после постановки диагноза жизнь словно делится на до и после, даже если радикальных изменений еще какое-то время не происходит? Я понял, что люди смертны, когда мне было лет 10 или меньше. Это случилось на Черном море. Мы остановились на побережье неподалеку от устья небольшой речки, где по косе можно было перейти через нее по морской кромке. Очень живописно. Я не знал, что случилось, но мой отец и его друг, который отдыхал с семьей вместе с нами, вдруг бросились туда. Выяснилось, что по косе переводили детей. Пионерлагерь отправился в поход, и их смыло волной. Представилась картина, как беззащитные дети просто поглощаются водой, исчезают в ней, как будто и не было. По причине чьей-то беспечности, незнания, случайности, такая беспощадная, холодная, слепая стихия, с одной стороны, и отчаянная, безысходная беззащитность перед этой невозмутимой силой, с другой. Диагноз рак, даже если он со знаком вопроса, действует в чем-то похожим образом. Я услышал его во время плановой гастроскопии. При переходе в 2013 году в новую клинику на должность заведующего отделением лучевой диагностики мне потребовалась расширенная диспансеризация. Казалось бы, проблемы с желудком, вроде гастрита, сегодня, если не у каждого первого, то, наверное, у каждого второго. Мы привыкли расценивать рутинные обследования как какую-то скучную и не очень нужную повинность. Колоссальное, а порой и роковое заблуждение. В результате такого рутинного обследования обнаружилась эта подслизистая опухоль. И откуда она только взялась, как быть дальше? В нашей семье, на моей памяти, никто от рака не умирал и даже не проходил химио- или лучевую терапию. Причины появления такой опухоли неизвестны. Наверное, все же была генетическая предрасположенность или случайная мутация. Как рентгенолог я подвергался воздействию радиации, но в небольших дозах и в основном на заре карьеры, когда проводил рентгеноскопические исследования пищевода, желудка и кишечника в хирургической клинике первого меда. Могло ли это сыграть роковую роль? Раздумывать на эти темы тогда не имело уже смысла. Разломился ли мой мир пополам? Трудно сказать сейчас, когда все уже позади и благополучный исход очевиден, но опухоль оттягивает на себя фокус внимания, забирает энергию, заставляет строить планы вокруг нее. Потом еще не раз мне доводилось наблюдать такие метаморфозы у пациентов, друзей, да и для меня самого это оказалось не последней личной встречей с онкологией. Решили провести повторную гастроскопию через месяц и либо убедиться, что опухоль сидит тихо и ничего не нарушит в жизни, либо уже принимать какие-то решения и действовать. Повторная гастроскопия через месяц выявила достаточно быстрый рост. Значит, просто забыть об этой маленькой опухоли и наблюдать ее раз в полгода уже не получится. Надо что-то делать. Во-первых, биопсию. Я обратился к ведущим специалистам. Но у специалистов возникли свои соображения. А надо ли ее делать, биопсию? Медицина как отдельная вселенная. В любое из направлений можно углубляться бесконечно. И за новыми ответами поднимаются новые вопросы. Выяснилось, что проведение биопсии может помешать последующей операции, поскольку есть риск возникновения спаек, а они осложнят в дальнейшем подслизистую резекцию. Тем не менее, биопсию провели, чтобы получить максимум информации. И она показала ГИСТ, гастроинтестинальная стромальная опухоль. Формально она доброкачественная. Казалось бы, можно выдохнуть, только беда в том, что не каждая доброкачественная опухоль по сути таковой является. Она может быть злокачественной не по структуре, но по своему росту и влиянию на жизненно важные функции. Такие опухоли могут расти очень быстро, что мы и наблюдали в моем случае. И при всей своей доброкачественности просто перекрыть пищевод. Я стал изучать варианты лечения. Через коллег обратился к одному профессору в Германии, специалисту по таким опухолям. Он педантично расписал большую операцию, при которой удаляется часть пищевода, часть желудка, накладывается анастомоз, то есть пища попадает из пищевода непосредственно в кишечник, минуя желудок. Вроде бы решение.
Но жить с этим очень непросто. Жесткая и весьма скудная диета, потому что не происходит адекватного переваривания.
Следом, из-за отсутствия полноценного питания
и жестокого дефицита витаминов,
микро- и макроэлементов, ухудшается буквально все. Не говоря уже о том, что в 34 года согласиться на такое вмешательство психологически крайне тяжело. Хирурги проведут успешно операцию, а что дальше? Мне же с этим жить? Как восстанавливаться? Превратиться в инвалида? Как адаптироваться к отношению окружающих? Я понял, что совершенно не готов к такому повороту. Должен быть другой путь. Я обратился к своему другу со студенческих лет и блестящему хирургу Бадме Башанкаеву за советом. И он тут же предложил организовать консультацию видного японского хирурга, эндоскописта, который по счастливому стечению обстоятельств буквально через несколько дней должен был приехать в Санкт-Петербург для проведения мастер-класса. Я срочно отправился в Питер, где меня осмотрел профессор Ичиро Уяма. Мнения коллег разошлись диаметрально. Одни настаивали, что вообще никакая операция не нужна, а надо просто наблюдать за динамикой и надеяться на замедление роста опухоли, то есть делать раз в месяц достаточно неприятную эндоскопию и, по сути, мерить свою жизнь днями от проверки до проверки. Не слишком радужная перспектива. Доктор Уяма сказал, что готов провести эндоскопическую резекцию опухоли через небольшой разрез слизистой оболочки, через трубку, проведенную в пищевод, но для этого надо ехать в Японию. Я взвесил все «за» и «против» и решил избавиться от этой опухоли, не дать ей шанса отравить мне жизнь. Сейчас за такие операции под слизистой резекции берутся и московские эндоскописты. Тогда это было невозможно. И в мае, в сезон цветущей саккуры, с трудом получив визу, мы срочно выехали вместе с Бадмой и моим сыном в Японию на лечение. Это было в мае, спустя всего лишь 2 месяца с момента моего перехода в новую клинику на руководящую должность. И, конечно, мне нужна была максимальная конфиденциальность и оперативность. Долгая дорога разного рода переживания, множество мыслей о рисках, о возможностях. Вся эта история, точнее предыстория, часть ответа на вопрос, вынесенного в названии главы. Как научиться видеть больше? Первое необходимое условие — смотреть, чтобы хотя бы дать себе шанс увидеть. И на самом деле в этом как раз и заключается суть чекапов.
Тех самых, которые порой кажутся неважными,
которые люди все откладывают, не придавая им значения, не веря, что может оказаться что-то не так, отменить или изменить жизненные планы или вовсе
смыть их холодной волной.
В сущности, о стратегии и потенциале чекапов, об универсальном диагностическом подходе к жизни и написана эта книга. Но вернемся в Японию. Если говорить об искусстве больше, то восточная культура — отличная школа. Одно из множества удивительных свойств азиатской культуры и мировосприятия в целом — это умение наблюдать, замечать и обдумывать смыслы мельчайших деталей, включать их в фокус внимания. Достаточно вспомнить ритуалы, где все имеет значение, или японские гравюры, которые можно разглядывать бесконечно, открывая новые очертания в линиях, новые подробности. При этом японцы — удивительные перфекционисты во всем — в искусстве, технологиях, производстве, сервисе и, конечно, в медицине. Принципы кайдзен, по сути, бережливого производства, охватывают любую деятельность японцев и направлены на устранение муда — непроизводительных затрат. Соответственно, качество медицины обусловлено не столько суперсовременными технологиями, сколько неукоснительным перфекционизмом применения этих методик и бесконечным совершенствованием навыков и мастерства. При этом удивительно, что японцы крайне осторожные в обращении с деньгами и вообще не признают чаевые. Однажды после покупки билетов на станции мы вышли на перрон, и буквально через 3 минуты нас догнала пожилая кассирша. С поклоном она протянула двумя руками небольшую переплату, которую мы случайно оставили на кассе. Так же и в медицине. Ни о каких благодарностях врачу даже и речи быть не может. Я приехал в клинику, со мной были мой друг и мой сын. Без промедления была проведена подслизистая резекция по удивительной технологии профессора Уямы. По сути, это обычная гастроскопия, и когда меня отвезли в операционную, я ожидал увидеть эндоскоп. Но в момент, когда по внутривенному катетеру в мою кровь начала поступать белая жидкость, я успел увидеть, что Уяма надевает на голову подобие широкого шланга, в который помещаются его голова и руки. Бадма в хирургическом костюме наблюдает за ходом операции, а я проваливаюсь в темноту. Просыпаюсь уже в палате. Рядом мой сын, в вене катетер, на пальце пульсоксиметр, на руке манжета измерение давления. Медсестра говорит, что опухоль удалили и наложили специальные скобки на пищевод изнутри в месте, где сформировалась опухоль, чтобы слизистая оболочка заросла. Однако сложная операция — это триумф для хирурга, а для пациента это начало новых испытаний. К сожалению, врачи нередко об этом даже не задумываются, пока не окажутся в роли пациентов сами. Следующий этап после операции — восстановление, и часто он очень и очень непрост. В течение суток после операции мне казалось, что я просто умираю, была жуткая слабость, потеря сознания. Мне казалось, что где-то внутри началось кровотечение, какой-то шторм в организме, но он достаточно быстро прошел, и дело явно пошло на поправку. Зато дальше были 7 дней впечатлений, путешествия по Японии. Спокойствие и умиротворение навевали горные дороги и виды Офуру, горячая ванна на Ансене, природный источник в горном отеле, Сэнто, общественная баня на Онсене на острове Одайба. Уверенность в будущем придавали скоростные поезда, музей природных катастроф с инсценировкой землетрясений и инструкциями по спасению. Выставка Фрэнсиса Бэкона в Национальном музее современного искусства с его экспрессивными картинами, эти человеческие муки отчасти иллюстрировали мои эмоции перед операцией и физические ощущения сразу после нее. Но самым главным в те дни было бесценное время в компании сына и ближайшего друга. Перед возвращением домой я прошел контрольное исследование, как и предполагалось, все хорошо, опухоль больше не растет. Тогда я много думал, как я буду жить после операции, как смогу справиться с ограничениями. А если бы не попал на ту гастроскопию, на каком этапе была бы обнаружена эта опухоль? Обыкновенный чекап обернулся весьма серьезно. Если обобщать, понятно, что число находок на чекапах отнюдь не огромно, но ведь за каждым случаем конкретная жизнь конкретного человека, его планы, амбиции, его мир, семья, родные. Поэтому повторю, чтобы больше видеть, нужно в первую очередь больше смотреть. По большому счету, цель чекапов — сохранить качество жизни как можно дольше. Ведь сегодня спасти жизнь уже недостаточно. Важно спасти и ее качество. И существуют методы лечения, комфортные, насколько это возможно, щадящие, позволяющие сохранить не только здоровье, но и полноценное качество жизни. К счастью, в России эти методы уже становятся привычными, общедоступными, рутинными. Когда я говорю, что тот чекап спас мне жизнь, я имею в виду не просто способность дышать, видеть, общаться, но и возможность осуществить планы, мечты. Он заставил переосмыслить многие вещи. Лежа в палате, я размышлял о том, насколько медицина отражает жизнь, всю ее сложность, непредсказуемость. Как человечество пытается постоянно спастись от этой непредсказуемости в негативных ее проявлениях. Единственный путь к этому — диагностика. Моя благородная и благодарная специальность — наука и или искусство, видеть больше, дальше, не только различать все оттенки черного, белого и серого на разного рода снимках, но и, опираясь на эти изображения, строить прогнозы,